ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Сегодня у нас последнее дело с Алексеем Кузнецовым.
Добрый день.
Да, последнее дело. Вот, последнее дело Холмса, да, тогда будет. Но на самом деле там все и окажется вот так же, как...
Как в последнем деле Холмса.
Как в последнем деле Холмса.
То есть потом будет пустой дом и много всего другого.
Да, да, и много всего другого. Сегодня мы будем говорить о загадке смерти Михаила Сергеевича Лунина. Михаил Сергеевич Лунин, мой любимый декабрист, и книжка Натана Яковлевича Эйдельмана, из, когда она вышла в «Жизнь замечательных людей».
70-й год.
Да. Она просто мне жизнь перевернула, пафосно сказать.
Вот вы знаете, вот да, вы у меня свидетель, я у вас, мы не договаривались с вами об этих словах перед передачей, но я шел и думал, что действительно вот есть в моей жизни несколько книг, ну, если говорить об исторических трудах, ну, наверное, десяток, которые действительно перевернули, ну, не жизнь, но что-то перевернули. И вот, конечно, одно из главных мест — это именно Лунин и Эйдельмана.
Да, и это просто перевернуло. Там, хватит бояться, хватит притворяться еще. Вот именно вот этой независимости, то, о чем Эйдельман всегда говорил, и когда вышли, кстати говоря, почитайте «Письма из Сибири», вот то, что на самом деле это полное собрание Лунина в литпамятниках, когда вышло в 80-х годах с новыми хорошими переводами и с оригинальными французскими текстами, да и не только французскими, того, что Лунин писал в Сибири. Это действительно, это внутренняя свобода, удивительная даже для того времени.
Ну вот он же будет там писать в одном из этих писем из Сибири своим товарищам, что все, что было до Сибири, это были детские игры. А вот здесь-то как раз мы и проверяемся. Ну вот, по крайней мере, я так понял смысл вот этой его фразы, что вот именно, то есть то, что через 100 лет назовут экзистенциальной ситуацией, вот да, именно в ней человек предстает таким, каким он является.
Да и следствие для него
является
уже было очень важным. Ну давайте все по порядку. Лунин прожил достаточно длинную жизнь.
Ну, для того времени,
для
да.
того времени. И он прожил длинную жизнь до, собственно, событий 25-го года, в которых он не участвовал.
Он один из старшего поколения декабристов в обоих смыслах слова. В том смысле, что он принадлежал к этому движению практически с самого его начала. Но вот так принято считать, что первая декабристская организация в 1816 год, это «Союз спасения». Другое дело, что сейчас еще говорят о некоторых преддекабристских организациях, ну, там, это... об ордене русских рыцарей и так далее.
Ну, да.
Вот, но вот такая действительно с программой, которая потом значительной своей частью войдет в программу этого, если можно так его назвать, движения декабристов, это, конечно, «Союз спасения», 16-й год. И вот Лунин один из его организаторов. То есть он там был с самого начала, и он выйдет фактически, то есть то, что раньше в «Комсомоле» называлось «Выбыл». Да?
Не по возрасту.
Причем он не по возрасту, он по служебной ситуации. Вот он именно выбыл из рядов, утратил связь с организацией в 22-м году. То есть он пройдет «Союз спасения», «Союз благоденствия», затем значит, прекращение «Союза благоденствия» и разделение организации на «Северное и Южное общество». Он принадлежал к «Северному». И затем он в 22-м году уедет к новому месту службы в Варшаву, поскольку он был назначен одним из
адъютантов. До этого его довольно долго не будет, в десятых годах. Ну, начнем сначала, что Лунин человек, который повоевал с юного возраста. С пятого года.
С пятого года, да.
Он воюет с пятого года. Он кавалергард, он сначала в лейб-гвардии егерском, но там это совсем юнкерские, протопей-юнкерские у него звания. А в кавалергардском полку он становится, он юнкер кавалергардского полка, и, в общем, он красивый белый мундир под аустерлицем. Это его еще ко всему. И сразу скажем, что из Лунина, может быть, выросли два ключевых и противоположных персонажа.
В чем-то противоположных, а в чем-то.
Да, про персонажа Толстого. Это и князь Андрей, и это Долохов.
Ну да, и причем если параллели с Дулоховым, они просто абсолютно такие прочитывающиеся, да, есть известное воспоминание, что вот в петербургский такой кутильный период его жизни, молодого совсем офицера, у Лунина очень любили собираться, его друзья, но не любили оставаться на ночь. Mm-hmm. А почему? А потому что он держал у себя дома двух медведей. Угу. Причем в достаточно свободных условиях их содержал. То есть, в принципе, так сказать, можно было ночью с Мишкой встретиться у Лунина, если заночевать. Вот, то есть, это с Долоховым-то понятно. А вот с князем Андреем, помимо вот того эпизода, о котором вы сказали, вот что роднит князя Андрея и Долохова? Двух, казалось бы, по образу жизни, по образу мышления, по многим вещам, двух совершенно разных вещей, людей. Потрясающее чувство собственного достоинства и при этом постоянная, как мне кажется, неуверенность в том, что остальные его уважают. Я имею в виду это чувство собственного достоинства. Да. Очень многие выходки Долохова и очень многие, ну, не выходки, но, скажем так, поступки не очень, может быть, внятные современному человеку князя Андрея, вот от именно этого постоянной неуверенности...
Почему князь Андрей так холодно и высокомерно разговаривает со всеми? А Долохов лезет на рожон.
При том, что Андрей... указан у Толстого, что он умел быть с друзьями очень вежливым, да. Милым, обойтись.
Он холодный, он высокомерный. Он все время вот эта маленькая фигурка князя Андрея, что он постоянно кажется выше всех. И от него веет таким холодом. Это от того, что он хочет отдалить от себя тех людей, которые не принадлежат тому, которым надо стараться что-то доказать для которых.
Вот это не снобизм в современном смысле этого слова. Это какая-то вот такая вот болезненная, ну, как это ни странно прозвучит, особенно в случае Долохова, какая-то застенчивость есть в этом.
При этом еще одно, то, что их сводит, и князя Андрея Долохова, и превращается все это в Лунина, необычайное насмешливое хладнокровие, собственно, в момент опасности. Собственного момента. Там могут быть размышления, какие, как у князя Андрея, вот что это будет, вот этот момент. Но вот тот самый момент, он делает то, что считает нужным, и абсолютно хладнокровно.
Это, кстати говоря, возвращаясь к письмам, уже очень видно в его письмах. В письмах, когда он рассуждает, пытается анализировать декабристское движение, уже задним числом идет рефлексия, там он совсем не так уверен в себе, как на следствии. Ведь на следствии, он, об этом пишут все его биографы, на следствии это был один из наиболее вот именно по своему поведению таких вот достойных людей. Другое дело, что нам не надо с позиции нынешнего времени оценивать там поступки декабристов. Наследствие они во многом объясняются мотивами, которые нам сегодня могут быть непонятны. Но то, что Лунин один из очень немногих, который в принципе никого не называл.
Он называл только тех, когда было известно, что
вот когда
они
он...
уже сказали два человека.
Совершенно верно. Но я имею в виду сначала он категорически, да. пока он не понимал вообще, что известно следствие, а что неизвестно. А потом, когда из вопросов следует, или начал вырисовываться круг людей, да, про которых можно говорить совершенно для них уже безбоязненно, да. Угу. И все это с холодной, вежливой, но холодной усмешкой, при этом ни капли не скрывая, что да, он принадлежал тайным обществам, да, он разделял их цели. И когда заговорят о, такая, пожалуй, одна из самых деликатных тем, которые следователям предстояло выяснить, вопрос об обреченном отряде.
Обреченный отряд. В 16-м году Лунин среди тех, вот то, что у Пушкина отразилось в 10-й главе, дерзко предлагал свои решительные меры.
И вдохновенно бормотал.
Это очень важно, кстати, и вдохновенно бормотал, потому что Лунин начал со своим... Вот, у него очень был такой конструктивный ум, и он предлагал, ну, а как это сделать? Ему надоели все эти разговоры, судя по всему. Ну, делается так, высылается отряд в масках, да. Ездит без охраны. Если вы уж хотите сделать, то, пожалуйста. И то, притом это только в рассказах. Так ли он говорил, не так ли он говорил. И всегда этому, ну, господа, если уж браться за дело, то берите как-то профессионально. А не берите, то не берите останетесь вообще.
Кстати говоря, вот это охлаждение, отход постепенный от декабризма именно в 22-м году, мне кажется, видимо, был связан с тем, что к 22-му году он окончательно уверился в том, что ничего, кроме болтовни, здесь не будет. Ведь те планы, которые потом возникнут у Северного и Южного общества, и планы, которые, ну, уже, по крайней мере, можно было обсуждать как некие предприятия, они ведь появятся позже, Лунина уже не будет. Угу. Когда вот в 25-м году действительно начнут какие-то контуры некоего плана, некоего заговора, связанного с поездкой Александра по южным губерниям, вырисовываться, вот тогда Лунина уже не будет. А что такое 22-й год? Отшумел Союз Благоденствия. А что такое Союз Благоденствия? Замечательные, чудесные, я без всякой иронии говорю, благие пожелания. Вот давайте через своих знакомых, через своих родственников убеждать правительство в том, что ему необходимо быть таким-то и таким-то. Давайте вот воздействовать психологически. Но это не Лунин. Это не его.
Это, с одной стороны, это не Лунин. А с другой стороны, когда Лунин напишет, уже будучи в Сибири, он напишет две своих, может быть, ключевых работы. Это «Розыск исторический» о русском государстве и его строении. И это обзор донесения.
Да, но это через 10 лет. Это уже середина
30-х. Через 10 лет. Он все время будет об этом думать. То, о чем далеко не все думали потом. Вот потом он будет думать. И что такое это движение? Зачем оно нужно? Причем Лунин напишет сестре, что я не участвовал в мятежах, приличествующих толпе, и в заговорах, которые достойны только рабов. Он не участвовал в этом, но он абсолютно уверен, что могло и должно было быть по-другому. И в Сибири он продолжает писать, и письма сестре, которые он пишет, вот те самые письма из Сибири, он всегда знает, что у него будет еще один читатель, как по меньшей мере, что будет жандарм, да, что будет хотя бы один жандарм. И он нарочно все это объясняет еще и жандарму, то, что он хочет сказать.
И шутит. Вот видно, где он шутит с сестрой, а видно, где он шутит со своим жандармом, там, цензором, как угодно его назовите. Вообще, письма Лунина надо читать, как минимум, прочитав Эйдельман.
Да.
Станет гораздо больше понятно.
Да, конечно, станет гораздо понятнее, потому что Эйдельман, конечно, писал вдохновенную книжку еще. И сам Натан Яковлевич вот в своих публичных выступлениях, он говорил, что для него Лунин был интереснее всех, пожалуй. Интереснее всех и значительнее многих, о ком он писал именно в декабристском движении. Еще детали. Лунин довольно долго был во Франции. Лунин, который интересовался, ну, как многие, он был масон какое-то время, но Лунин, который интересовался не просто католицизмом, но он очень интересовался таким жестким человеком, как Жозеф де Местр.
Ну, вот нас как раз Фархад спрашивает, что побудило Лунина принять католичество. Многое. С самого начала, ведь его одним из наиболее таких запомнившихся с детства воспитателей был католик.
Да. Но не у всех католик. Как писал другой русский католик Иван Гагарин, он писал так, что он смотрел на историю и смотрел на Европу, и что бы ни происходило в Европе, вот, начиная там, с первого тысячелетия, все происходит вокруг католической церкви. И даже отделение от нее, противоборство католической церкви, реформация. И это стержень такой. Он даже написал, разделил для себя. Но это не делает меня католиком, сказал он. И как писал Иван Гагарин, что читая и почитая, и понимая значение Аль-Корана, как он говорит, не делает меня магометанином, говорил он. Здесь нужно еще следующее. Он, конечно, это невероятная культура, которую он воспринимал. Это стержень культуры. Так же, как и Чаадаев. Еще совершенно вот такие вот два незнакомые друг другу полюса.
Да, и дело в том, что многих интеллектуалов российских этого времени тянуло к западному варианту христианства именно потому, что они по целому ряду причин не принимали домашнего православного варианта.
Они не принимали его не то, что догматически или что-то.
Нет, 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 дело не о филиокле. У роли этого института в жизни общества, о том, какую он выполнял функцию. У Чаадаева, которого только что упомянули, об этом практически половина первого философического письма, о том, какое влияние вот этот выбор восточного варианта оказал на Русь.
Даже еще они-то жили во времена синодальной церкви, очень жестко, иерархически организованный и подчиняющийся государству во многом.
Да, да, да. Ну, может быть, к делу, в смысле,
Кратко скажем, что Лунин служил в это время в царстве польском, спасибо, Дмитрий, действительно, он служил в царстве польском. У него был там невероятный и бурнейший роман, и несчастный, естественно, как полагается. Вот,
давайте, раз Дмитрий спросил, как он относился к Польше и к полякам. Высокомерно. Но это было практически общим трендом вот в этом, в его лунинском круге. Он даже, кстати говоря, в Акатуе, где его единственными, по сути, товарищами, с которыми он мог разговаривать, будут ссыльные поляки, ну, потому что остальные это просто, ну, уголовники, каторжники, самые такие вот обычные, не политические. А будет несколько поляков, которые загремели туда.
Сложно он относился.
Сложно. Но вот даже сочувственно он пишет о них, можно процитировать, там в перерыве могу найти, у меня есть эти цитаты. Он о них сочувственно пишет, тем более, что действительно там среди них есть очень яркие личности. Но все равно вот проскальзывает какая-то нотка. Он пишет: «Я и не ожидал, я не цитирую, я по памяти, я не ожидал в Поль обнаружить в царстве польском столько талантов», говорит он о своих товарищах по каторге, то есть имея в виду, что да, что они замечательные люди. Но вот это вот «я не ожидал в царстве польском обнаружить».
Там еще это очень такой сложный момент, потому что он почти вот в самом конце, наверное, все-таки такого периода русско-польского до 1931 года, до восстания. Он же был адъютантом Константина Павловича.
Конечно, в Лазенках, под Варшавой, да.
И он и был в этом кругу. И это очень сложно. Почитайте старые записные книжки Петра Андреевича Вяземского. И вот как раз вот это и русское общество в Польше, и поляки, и это такие взаимоотношения, где с болью пишет Петр Андреевич Вяземский, конечно, он насколько во многом недостойно выглядели наши тогда.
Да, я и говорю, это действительно было таким общим достаточно поветрием. Опять-таки, прочитайте вот то, что касается декабристского движения в взаимоотношениях южного общества и общества Соединенных Славян, где было много поляков, ну, например, Горбачевский тот же, да, знаменитый и замечательный польский патриот. Вот многих декабристов к полякам было изначально настороженное отношение. Вроде как, да, у нас много общего в наших целях, но вот поляки, разве можно с ними иметь дело, люди легкомысленные и так далее, и так далее.
И он оказывается вот в царстве польском, и уже понятно, уже идут письма и выдать, и отдать. И вот там не было достаточно веских, почитайте это подробно, если хотите, не было достаточно веских причин его арестовывать сразу.
И второго свидетеля не могли найти, да. Там долгая история. В общем, его же взяли последним. Уже в апреле 26-го года, после Лунина, аресты практически прекратились.
Константин Павлович не хотел его отдавать.
Вот тоже поразительная вещь, да? Ведь у Константина Павловича еще до того, как Лунин стал его адъютантом, с Луниным случались стычки. И отношения были, ну, мягко говоря, сложные. С Константином Павловичем вообще мало у кого были отношения.
У многих гвардейцев эти вызовы на дуэль.
Конечно.
Да.
И вообще эта манера Константина Павловича при всех матерно обругать какого-нибудь офицера там, и так далее.
У него были многие отцовские черты такие.
Очень не многие. Лучше. Вот я уже как-то цитировал 2 года назад в цикле 12-го года у Николая Александровича Троицкого, к сожалению, уже покойного, в книге о 12-м годе есть такая фраза, что Константин Павлович не только курносой физиономией, но и мышлением больше всего из братьев напоминал Павла Первого.
Абсолютно.
Константин был человеком мерзким во многих отношениях. Я не случайно это говорю, он был замешан в целом ряде дел, которые по-другому, ну, вот с изнасилованием немки, так сказать, и так далее, где он, ну, по-другому просто трудно его аттестовать. Но вместе с тем, как и у Павла, сумасбродно. Да? У него были свои представления о чести.
Рыцарские представления.
Рыцарские представления, когда ему приходит, наконец, уже недвусмысленное предписание подполковника Лунина направить известно куда, ведь что он делает?
На охоту отправляет.
Он дает Лунину понять, что он уже не может больше его прикрывать. Он его отправляет на охоту и спрашивает, не дать ли ему взаймы.
Угу.
То есть он просто ему говорит, беги, деньги нужны, вот, я тебе дам.
И Лунин, к ужасу Константина Павловича, он возвращается.
А да?
Это на границе.
Да, да, да.
Он возвращается еще. И можно себе представить, что сказал или подумал Константин Павлович по этому поводу.
Ну да.
По поводу Лунина.
Вот. А дальше следствие. И дальше, во-первых, потому что Лунин, пожалуй, самый неуступчивый, несговорчивый. Ну, один из самых, по крайней мере. Да? А во-вторых, потому что всплывет эта история с обреченным отрядом. И здесь надо упомянуть не самую, в очередной раз, не самую благовидную роль Павла Ивановича Пестеля, который ее подробно на следствии расскажет. В том числе, видимо, и те нюансы, которые не были следователем известно, это все можно прочитать в книге Оксаны Киянской, в серии «Жизель», которую я не устаю рекомендовать, на мой взгляд, о Пестеле. Вообще, это одна из лучших книг, которые в новейшей истории были о декабристах написаны. Вот. И Лунин был отнесен к первому разряду.
Но Пестеле задача была не то, что он просто хотел всех затащить, а Пестель хотел всех затащить, потому что он хотел показать, что в этом участвуют все.
Ну да.
И что это было очень серьезно, очень решительно, и движение надо бояться.
Да. Вот. И Лунин был осужден по второму сначала разряду, то есть к бессрочной каторге, да, а потом, когда первый разряд сделали вне разрядов, да, что называется, вот второй разряд стал первым, это бессрочная каторга. Затем дальше потихонечку начинаются, ну, смягчения. Николай, видимо, действительно несколько обалдел, осознав не столько даже масштаб явления, сколько насколько оно затронуло вот самые-самые сливки, самую-самую элиту. Потому что то, что так или иначе, прямо или косвенно, какое-то отношение, что-то знали, что-то не знали, около тысячи человек из таких семей, что, в общем, там список самых блестящих фамилий Российской империи, и постепенно начинается некоторое отступление, поэтому бессрочную каторгу заменяют срочной, срок сокращается, режим сокращается, особенно по отношению к тем, кто ведет себя, ну, тихо, скажем так. А Лунин на каторге ведет себя, в общем, тихо. Никаких выходок его вот таких вот привычных эскапад нет. Поэтому его в 30-е годы переводят с каторги на поселение. На поселение его переводят в Иркутскую область. Вот, и там он имеет возможность заниматься одним из своих любимых дел – охотой. Там у него целая свора собак возникнет, он, так сказать, будет их потом вспоминать уже в окоту, и об этом, наверное, успеем сказать, и прочее, и прочее. Живи и радуйся, казалось бы, да, по сравнению со многими, кто остался в Петровском заводе, его судьба сейчас не худшая. Он нам крестьян французского, крестьянских детей французскому языку пытается учить. Ну, насколько возможно в той ситуации что-то устроить вот себе такого, да, он себе это устроил. И вот, ну, не может Лунин.
Нет, не может. Он думает, пишет, он думает, пишет, он думает, пишет, говорит об этом и говорит достаточно откровенно. Ну, через 5 минут мы продолжим историю и, собственно, подведем ее к Акату и к смерти Лунина.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем, мы говорим о жизни и о гибели, смерти, я так осторожно говорю, декабриста Михаила Лунина. Ну вот он на поселении. Он на поселении, он замечательно с семьей Волконских, он общается.
Да, он переписывается со своей сестрой, по убеждению, собственно, большинства исследователей, именно это и стало причиной его изменения его судьбы опять в худшую сторону, его ссыльно-поселенческой судьбы, потому что в 1941 году он был направлен в гораздо более гиблое место, и, во-вторых, опять в гиблый каторжный режим. хотя ему уже за 50, мягко говоря, не мальчик, да, он был отправлен на печально впоследствии знаменитую Акатуйскую каторгу, я так сказал, потому что она сравнительно незадолго до этого, собственно, была образована. И поэтому в европейской части страны слово «Акатуй» еще никаких особенных ассоциаций не вызывало.
Потом стали вздрагивать при одном только слове.
Да, потому что потом там посидят в большом количестве участники польского восстания 3-го года, потом пойдут народники туда в большом достаточно количестве, а потом она вообще станет на рубеже веков одной из главных политических именно каторг. Что это такое? Значит, это Забайкалье, это практически граница с Китаем, от Читы больше 500 верст. Это, вот я никогда, к сожалению, не был в Забайкальском крае, очень хочу там побывать, но я специально поговорил с несколькими моими товарищами, один даже служил в Забайкале в свое время в советской еще армии, срочную службу. С одной стороны, очень красиво, озера, сопки вот эти покрытые, лиственницы и так далее. С другой стороны, очень тяжелый климат. Вот все вспоминают, и у Лунина есть это в письмах, сырость. Вот несмотря ни на что, летом не прогревается, зимой плюс к суровым морозам еще вот эта вечная акатуйская сырость.
Да.
Долина, в которой даже в солнечный день мог стоять такой туман, что о солнце можно было только догадываться. Вот эта узкая длинная долина, у Эдельмана она хорошо описана, он ее посетил, он посетил все эти места. Подробно описал, как он туда добирался через 100 с лишним лет. После этого это тоже было непросто. Да? И это рудник, причем добывают там свинец и серебро. И то чрезвычайно тяжелая физически, еще и очень-очень вредная для здоровья работа. Поэтому в Акатуй не ссылали вот прямо сразу в Акатуй. В то время, о котором мы говорим, то есть в 40-е годы, человека обычно ссылали на каторгу, а вот когда он еще и на каторге что-то делал, вот тогда в порядке штрафной уже к каторжанину меры его отправляли туда, вот на Нерчинские рудники. У Эдельмана подробно описано, что за люди, прям с биографией некоторых из них, сидели там вместе с Луниным в то же самое время. Это убийцы. Это люди, которые, вот один человек, скажем, попал на каторгу, видимо, из-за, в общем, мелочи. Я не очень понимаю даже, как он оказался на каторге, но из описаний Натана Яковлевича это непонятно. Он на каторгу попал вообще за перепродажу краденой шубы. Но вот там, на каторге, он чего-то там учинил, набуйствовал, и вот это вот за это уже оказался на Акатуе. На Акатуе очень часто оказывались, пройдя через тяжелейшие телесные наказания. Да? Тем же полякам, вот, участникам восстания 31-го года, которые... за попытку подготовку побега, за попытку побега, за попытку распропагандировать солдат охраны, рабочих заводов и так далее, их ссылали на Акатуй, там до 1000 шпицрутенов. То есть, вообще, некоторые люди умирали от такой дозы. А вот некоторых после такой порки еще отправляли в Акатуй. Многие обитатели Акатуйской тюрьмы при Лунине там, видимо, содержалось несколько десятков человек, даже меньше 100. Некоторые обитатели Акатуйской ссыльно-каторжной тюрьмы находились постоянно в колодках и прикованными к цепям к стенам камеры. Лунин там устроился по акатуйским меркам, опять-таки, неплохо. Когда его там друзья спрашивали, что ему еще прислать, он говорил: да слушайте, у меня уже даже в коморке моей, у него была отдельная комнатка, в коморке уж повернуться некуда, так у меня туда. Преувеличивал, конечно, но надо сказать, что дотошный Эдельман цитирует казенные бумаги о... Дело в том, что после смерти каторжника, если не было очевидных наследников, или если наследство было, ну, собственно, наследство не было таким серьезным, чтобы его отправлять наследникам, положено было устроить аукцион. Вещи должны были быть проданы с аукциона. И вот Эдельман приводит, кто из офицеров купил 3 килограмма шоколада. Ему Волконские посылали, как они, для груди. Ну, понятно, что не от чахотки, да Лунин ей, видимо, не страдал, а, видимо, просто для укрепления организма, то, что называется. Вот. Там его штаны, его рубахи. Один из офицеров приобрел портрет неизвестной дамы. Ну, скорее всего, это была сестра Лунина. И зачем офицер мог за несколько там десятков копеек приобрести портрет дамы, казалось бы, да? У женского общества нет, благородного тем более. Вот офицеру, я думаю, хотя бы просто из эстетических, да, соображений, ну, да, в этой берлоге его офицерской на этом акатуе, вот портрет благородной женщины. Офицер, который купил, скорее всего, не знал, кто это. Но вот, тем не менее, да, как, так сказать, о материке, что называется, напоминает. И вот, чем Лунин там занимается? Охотиться он там не может. Уже нет. Нет. Более того, ему сумели Волконские купить и передать ружье, причем, видимо, очень дорогое. Но его отобрали при обыске, когда он прибыл на Акатуй. Отобрали два пистолета, которые у него были с собой. Это ему ничего не разрешалось. Он писал записки. Эти записки до нас не дошли. Вот они пропали, и непонятно, что с ними стало. Но они были, судя по всему, потому что еще в 43-м году, то есть за два года до своей смерти, Лунин пишет Волконским, что вот он увлекся Гомером, что его очень увлекает идея того, что в жизни можно, вот в земной жизни можно встретить божество, да, то есть вот то, на чем построен гомеровский эпос и так далее. Вот он, зная, насколько это был дотошный, скрупулезный человек, кстати говоря, родись он в другую эпоху, я предполагаю, что вполне возможно Михаил Сергеевич был бы незаурядным ученым с его складом ума.
Да, аналитически. Но мы еще не знаем, каков он был. Мы только знаем его стиль, замечательный стиль его розысков, его писем.
Да, но это же исторические труды, по сути.
Но там еще французский роман не сохранился. Который вот в Париже написал.
Это, вот мы переходим теперь, собственно, к делу, наконец. Натан Яковлевич Эйдельман считал, что это одно из косвенных соображений в пользу того, что можно предположить, что Лунин был убит. Вот то, что пропали эти бумаги. Вообще, я встретил чуть ли не в Википедии, по-моему, в статье о Лунине, говорится, вот версию в убийство Лунина поддерживали советские исследователи Сергей Борисович Окунь и Натан Яковлевич Эйдельман. Вы знаете, у меня нет книжки Окуня. Она старше, чем Жизеловский Лунин. Она 62-го года была издана Ленинградом. Я ни у себя, ни у кого из моих знакомых, у меня ее не было никогда. У знакомых поискал ни у кого. У Окуня другие труды как-то более известны. Видимо, она не очень получилась яркая, я так понимаю. Ну, а потом, естественно, Эйдельман затмил. Я поэтому не могу сказать, какие аргументы приводил Окунь. Эйдельман не был уверен, он не делал вывод о том, что Лунин был убит. Перечитайте эйдельмановского Лунина, я это советую вне зависимости от дела, не ради дела, конечно, а ради Лунина. Он только высказал несколько соображений в пользу того, что это нельзя сбрасывать со счетов, и он привел свидетельство того, что так считали многие люди, имевшие отношение к акатуйской каторге. Самое прямое свидетельство – это во второй половине 60-х годов, в самом конце 60-х годов. В Варшаве выходит книга, которую написал некий Владислав Чеплицкий, который был в свое время на несколько лет отправлен на каторгу как участник восстания 63-го года. Там он разговаривал с ссыльными поляками, сидевшими еще за 30-е годы, за то предыдущее восстание. Он записывал их рассказы, потом ему пришлось их уничтожить, потому что, ну, понятно, его бы не выпустили с этими бумагами, а затем он, вернувшись в Варшаву, восстановил по памяти эти записи и уже за границей их издал. Я процитирую, что пишет Чеплицкий. Значит, он считает, что Лунин был убит по приказу из Петербурга непосредственно от царя, и конкретным исполнителем был офицер по фамилии Григорьев, вместе с несколькими им отобранными каторжниками. Эту версию потом в драматургическом варианте Радзинский приведет в «Лунине или смерти Жака».
Да.
Тоже, кстати говоря, прочитайте.
Это был очень хороший спектакль.
Ну, я не видел, к сожалению, спектакля. Пьеса хорошая.
Хорошая
пьеса. Так вот, что пишет Чаплицкий. «Однажды ночью, часа за 2 до утра, в Акатуевских стенах началось большое какое-то зловещее движение. Ни с того ни с сего всех без различия заключенных, кроме 7 обыкновенных преступников, то есть уголовников имеется в виду, не политических».
Такой галлицизм.
Да-да-да.
Обыкновенные преступники.
Да-да-да. То есть настоящие преступники, ну, да. Уголовники такие, да, матеры. А также вся воинская команда, вопреки принятым обычаям, отправлена на работу. Это делалось быстро, и было приказано соблюдать тишину, так что помимо желания всех проняла дрожь, все предчувствовали что-то страшное, что-то жестокое. Когда вывели всех, Григорий во главе 7 бандитов тихо подходит к двери Лунина, быстро открывает, первый врывается в комнату узника. Лунин лежал уже в постели, но на столике в постели горела свеча, Лунин еще что-то читал. Григорий в первом бросился на Лунина, схватил его за горло, за ним бросились разбойники, схватив за руки и ноги, надвинули подушку на лицо и, сдавив горло руками, начали душить. На крик Лунина и шум борьбы из другой комнаты выскочил его капеллан. Почитайте у Родзинского, он очень интересно там обыгрывается этим капелланом. Вывести которого, очевидно, забыли. У Родзинского совершенно другая версия насчет капеллана. Не буду портить удовольствие от чтения слушателям. Пораженный, он стоял в дверях, увидев Григорьева с разбойниками, душащими Лунина, объятый ужасом, в отчаянии заламывал руки. Один из разбойников, заметивший капеллана, взглядом спросил Григорьева, может, и капеллан не нужен свидетель, должен стать его жертвой. Григорьев, душа одной рукой Лунина, другой подозвал к себе спрашивающего разбойника, подал ему знак, чтобы тот заменил его в душении. Разбойник подскочил к Лунину, с легкостью отодвинул Григорьева, привычное ремесло такого рода, в мгновение ока довершил убийство. Григорьев же, отпустив горло Лунина, кланяясь со всей изысканностью, подошел к капеллану, извиняясь перед ним так, как будто дело шло о какой-нибудь мелочи, недоразумение между приятелями, протягивая капеллану руки, говорит ему без смущения: «Извините, извините, это вас не касается, это по приказанию нашего милостивого государя. Извините», повторил он и прибавил, «насчет вас, по крайней мере, нет никакого распоряжения». Что сказать про эту историю? Ну, во-первых, еще Сергей Борисович Чокунь, это свидетельство Эдельмана, установил, что такой человек был. Это был один из офицеров Акатуйской каторги, именно он доставил в 41-м году Лунина в Акату.
Какой человек? Григорьев.
Григорьев. Да. Подпоручик Григорьев был такой человек. Что касается вот этих вот воспоминаний Чаплицкого, значит, давайте посчитаем. Проходит 20 лет с момента гибели Лунина. Через 20 лет это рассказывает Чаплицкому. Проходит еще несколько лет, он это записывает. Проходит еще несколько лет, он вынужден сжечь бумаги. Потом он некоторое время путешествует в Европу. Потом он там восстанавливает записи. Потом он их публикует. Значит, я не хочу сказать, что... Ну, конечно, какие-то детали могли быть перепутаны. Но, в принципе, конечно, если... Но это показание, что называется, не просто с чужих слов, то, что мы в английском языке hearsay, да, это дважды из чужих слов. Мифы тюремные – это вообще совершенно безбрежный кладезь всяких вот историй, и Акатуйская каторга, конечно, не исключение. То есть, это основание заподозрить, но не основание утверждать. Тем более, что были слухи и другие. Были слухи, что Лунина не удушили, а нарочно отравили угарным газом. Что вот он, значит, заснул, а истопник, который был тоже, естественно, из каторжников, специально по приказу раньше времени закрыл заслонку. В печке маленькая комнатенка. Ну и понятно, что в этой ситуации Лунин не проснулся. Была версия, ее тоже будут передавать декабристы, когда они вернутся, вернуться с каторги. Ну, вот, например, Михаил Бестужев будет рассказывать Семевскому. Одни говорят, что его убили, а что другие говорят, что он умер от угара. То есть, была версия и случайной смерти от угара.
А вот здесь везде, вот где во всем этом апоплексический удар?
Апоплексический удар – это официальная версия, которая подтверждена документами. Дотошный Эдельман разрыл в местном архиве следственные дела по поводу смертей. Дело в том, что смерть каждого арестанта на каторге должна должна была закончиться таким как минимум внутренним следствием о причинах смерти, и даже если она была, на первый взгляд, вполне очевидной, по этому поводу, так сказать, составлялось дело под номером 39, такое дело о смерти государственного преступника Лунина. Натан Яковлевич нашел в деле около 40 листов, это порядка 20 документов. Значит, произведено несколько допросов, допрошен человек, который показал, каторжник, который показал, что он выполнял, так сказать, обязанности какой-то там местной прислуги. Он зашел к Лунину утром, его окликнул. Затопить печь, по-моему, он должен был. Значит, окликнул. Тот лежал, накрывшись, не ответил ему. Тогда он пошел, значит, к другому каторжнику. Тот пришел, потрогал Лунина, предположил, что он умер. Они позвали конвойного солдата. Конвойный солдат вызвал офицера. Нет допроса, нет протокола допроса конвойного солдата. Караульного, извините, я говорил. Не конвойного, конечно, караульного. Эдельман тоже считает это достаточно подозрительным, что вот как бы одну из две первые ступеньки допросили, четвертую допросили, а третью нет. Может, и допросили, а может, не допросили. Может, с этим солдатом что-то там во времени случилось, прошло несколько дней, пока это все следствие шло. Трудно сказать. Подозрительно, но нельзя сказать, что прям вот очень-очень-очень подозрительно. Значит, сначала лекарский ученик осмотрел, который был там, прямо на Катуе. Лекарский ученик, видимо, совершенно фантастический, потому что, ну, по крайней мере, в протоколе допроса, значит, уже через несколько часов после того, как заподозрили, что Лунин мертв, он пришел. Значит, я ему перебинтовал, это я по памяти сейчас не цитирую, я ему перебинтовал конечность, начал пускать кровь, но кровь не шла, и вот так я определил, что он умер. Я не знаю, что это за лекарский ученик, который другим способом не мог определить, что пациент скорее мертв, но вот, тем не менее, вот это все в бумагах есть. А через два дня вместе с начальством, начальство приехало, вместе с начальством прибыл уже полно, не скажу ценный, но весный лекарь Орлов, который через примерно двое суток прошло, он произвел вскрытие, составил протокол. Вот дальше я цитирую. Государственный преступник Михаил Лунин, росту 2 аршин и 8,5 вершков, довольно высокий рост для того времени, от роду 62 года, на самом деле он ему прибавил 4 года, телосложение довольно слабого, волосы на голове русые со значительной проседью, лицо продолговатое, нос большой и острый. Причина смерти – 4 унции густой крови на основании или нижней части черепа, что, вероятно, произошло вследствие разрыва кровеносных сосудов мозга. Дальше идет описание внутренних органов и заключение. Из всего вышеизложенного я полагаю, что смерть государственному преступнику Михаилу Лунину последовала вследствие чрезвычайного в огромном количестве излияния и накопа крови на основании черепа, действующего на общее чувствилище. Это я проверил. Это принятая медицинская лексика того времени. Это не признак безграмотности. На общее чувствилище и становую жилу, и почти мгновенно прекратившего их отправление, что означает кровяно-нервный удар, апоплексия сангвиника нервоза по латыни. Вот, собственно, заключение врача, другого заключения нет.
Ну, наверное, он умер, конечно.
Что касается мотивов, то без чего нельзя. Значит, ну, давайте обелим Николая Павловича Романова.
Я думаю, что вряд ли.
Во-первых, не царское дело, но даже дело не в этом. Я совершенно не поклонник Николая Палкина. Другое дело, что он сложнее, чем его прозвище было, безусловно. Но это был человек мне не симпатичный. Но, конечно, это не его стиль.
Абсолютно.
Отдать приказ где-то там на Акатуе тайно удавить... Нет. Я совершенно это исключаю по, ну, таким шатким, но психологическим основаниям. Вот гораздо более похоже на реальную, в том смысле, что могшую быть, извините мой русский язык, возможную, такая версия. Наличие такого узника, как Лунин, акатуйскому начальству мешало. Что делать мешало? Воровать мешало. Там вообще дивные вещи до приезда Лунина творились. Тот же Эдельман упоминает о том, что один из прежних приставов сколотил шайку из подведомственных ему уголовников, направлял на большую дорогу грабить с тем, чтобы они делились награбленным.
Да.
Да? Вот. Наличие Лунина, который состоит в переписке, да еще на иностранных языках, мешало воровать, мешало помыкать заключенными как абсолютно бессловесной скотиной, рабами и так далее. И вот представить себе, что это веселая компания. А что за люди, на которые служили? Ведь русская каторга прекрасна была тем, что туда, помимо сброда человеческого, в смысле каторжников, попадал и сброд служебный, в смысле тех, кто их охранял.
Это свойство далекой каторги.
Любой, не только российской.
В Каене.
В Каене, конечно.
Кто там служил?
Кто служил? Ужас полный, да. Через 100 лет в будущее честь и доблесть иностранного легиона там служил. Что, абсолютно... жуткие люди. Вот. И представить себе, что убрать вот этот вот источник вполне возможно,
конечно,
неприятность.
И самим каторжникам он мешал. И он, ну, кому нужен гордый человек? Гордый, сильный, пожилой, жесткий, жилистый.
Да, вот о жилистости Лунин продолжал поддерживать себя в форме и писал Волконским тоже, что он в 43-м году, он, значит, они беспокоились о здоровье, оно действительно ухудшалось после этого путешествия 41-го года. Здоровье мое благополучно, спасибо вам большое. Я... уже одной рукой отрываю от пола 9 пудов. Почти 150 килограмм он одной рукой отрывал от пола. Да, то есть это был действительно человек, несгибаемый в физическом и в нравственном плане. Он, безусловно, мешал. Он, конечно, раздражал и офицеров, и каторжных. Конечно, вот мы с вами сейчас пускаемся в нюансы, да нет, это не высокомерие, это такая детская незащищенность. Они его воспринимали как сноба. Они, так сказать, не сомневались, что он их презирает и считает шлаком человеческим. Поэтому одному офицеру пришло в голову, он пообещал каторжникам что-то там, да, кому-то послабление, кому-то табаку, кому-то водки, стакан, еще что-то. А они со словами рады стараться, ваше благородие.
Мне больше всего вот такая о реальности или легендарной реальности вот этого убийства говорит 7 человек. 7 человек.
7 человек, не считая офицера, 7 человек, да, уголовников,
каторжников. 7 человек только каторжников. Тоже я бы не сказал, что там были какие-то вот достаточно дистрофичные люди.
Ну, думаю, что дистрофичные к этому времени умерли. Те, да, которые там выжили, это были люди, да, ого-го какие-то,
да,
конечно.
7 человек. Ну, и Лунин сестре писал, когда он писал и о разбойниках с большой дороги, и писал о своем слуге. Ну, у него есть забавный, и Натан Яковлевич это цитировал в своих выступлениях, в изданиях Лунина. И он говорит, что да, боюсь, что в тюрьме быть мне до самого конца, и судьба Алкивиада, наверное, меня ждет, которого убили наемные разбойники.
А когда собеседник ему начал говорить, да нет, да что вы, Лунин с горячностью, помните, говорит, да нет, нет, ждет. Mm-hmm. То есть для него это была очень важная,
да,
ценная,
да,
мысль.
Да, да.
Ну что, мы анонсируем.
Да, ну вот гибель Лунина. Ну, во всяком случае, я бы очень хотел, чтобы вы заинтересовались этим человеком, и те, кто не знает, и чтобы почитали великолепную книгу Натана Яковлевича Эдельмана, и им же составили с авторами книгу писем из Сибири. Ободряет очень-очень. А у нас будет новая серия, начиная с 31 декабря. Января. С 31 января у нас процессы будут. Знаменитые следствия и процессы,
судебные
следствия, судебные дела от Сократа до наших дней.
Да, и вы знаете, вот я хочу сразу сказать, что меня вдохновляет совершенно прекрасный пример передач Александра Починка о налогах.
Да, с Ольгой Журавлевой,
которые где, да, которые они с Ольгой Журавлевой делали, которые частично опубликованы на бумаге в «Дилетанте», и на сайте «Дилетанта» можно посмотреть. И вот там Александр Починок, он не только рассказывал о каких-то, ну, в общем, большинству людей мало интересных, да, дел. Он разворачивал картину. Вот мы постараемся картину судопроизводства
вот
разных.
Постараемся. Встречаемся развернуть. 31 числа. У нас есть еще 2 передачи. Не так, а обычные наши достаточно. А потом с 31-го пойдет серия.
Всего доброго.
Всего до встречи. Хорошо.